Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Это программа «Вечерний эфир». Сегодня в студии ведущий Юрий Онищенко, это я, и Алексей Чайка. Сегодня мы начнем рассуждать на очень интересную, очень такую злободневную, насущную тему, но при этом очень щепетильную тему. Тему, на которую сегодня не часто услышишь, чтобы об этом проповедовали или говорили. Мы хотим в такой вот в свободной обстановке на сегодняшнем эфире осветить эту тему. И эта тема называется «Что такое рождение свыше?». И мы будем говорить сегодня, здесь вообще-то три темы, следующие три эфира, сегодняшний и следующие два четверга, на эфирах мы будем говорить, сегодня будем говорить о том, что такое рождение свыше, на следующий четверг мы будем говорить о том, рожден ли я свыше, мы осветим то, что говорит Писание, о разных тестах или разных способах, как проверить, рожден ли я свыше или нет, так как эта тема очень важна, это самый важный вопрос, вопрос спасения моего личного, да, и на третьем эфире, на третий четверг мы будем говорить о том, что мне делать, если я не рожден свыше. Вот если человек, прослушав то, что говорит Писание о том, что такое рождение свыше, как выглядит, и как ведет себя рожденный человек, что у него происходит внутри, и поняв, что, может быть, я не рожден свыше, что он может делать, что говорит Писание о том, какие у него есть варианты, или ему просто сидеть и ждать Божьего суда. Вот об этом будет третий эфир, а сейчас маленькая музыкальная пауза. Итак, мы снова в эфире, и вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Итак, мы снова в эфире, и вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Время в Спокене 6 часов 3 минуты 7, и за окном у нас довольно-таки прохладно, 20 градусов по Фаренгейту или минус 6 по Цельсию. Новости на нашем радио «Голос Пилигрима». Меньше чем через 2 недели будет инаугурация Трампа, президента Трампа. И одно действие, просто то, что я хочу сказать, что он сделал перед своей инаугурацией, это он приказал всем послам США во всех более 100 странах покинуть свои посты 20 января, когда он заступает на пост президента, так как он уже назначил новые лица. Также каждый день в 7 часов утра и в 9 часов вечера звучит передача «Книга жизни. Библия». Слушайте Библию вместе с нами в 7 утра и в 9 вечера. Каждый вторник, среду, а теперь также и четверг в 6 вечера происходят у нас прямые эфиры с участием наших ведущих Алексея Чайка, Анатолия Райлян и меня, Юрия Онищенко. Также каждый вечер в эфире детская передача «Христианочка». Вы можете вместе с вашим ребенком перед сном послушать поучительный детский рассказ. Также вы можете позвонить нам на наш номер 509-477-99-56 или написать на e-mail английскими буквами golos.pilgrima@gmail.com, чтобы поздравить своих родных и близких или просто написать нам отзыв, что вы думаете о нашем радио. Итак, мы снова в эфире, и вы слушаете радио «Голос Пилигрима». И мы начнем наше рассуждение на тему «Что такое рождение свыше?». Вот почему эта тема на сегодняшний день настолько актуальна? Знаете, вот проблема в том, что сегодня есть много верующих людей, которые верят в Бога. Они с детства выросли в христианской семье, были научены, что есть Бог. Они победили атеизм, победили эволюцию, остались убежденными в том, что Бог все-таки существует, и есть, был Христос, который умер за нас. И они разумом в это верят, но они не рожденные свыше. Глядя на их жизнь, можно сделать такое заключение, хотя мы не можем судить, мы не можем точно об этом сказать, но все-таки на сегодняшний день эта тема очень актуальна и злободневная. И они верят, как я уже сказал, что Бог есть, но не родившись от Духа, они не веруют сердцем. Эта вера не производит в них, в ихнем сердце никакие действия, потому что она мертва, ее нету, да. Этой веры нету.
Да, с другой стороны, можно на это посмотреть, как будто... Как бы, как я слышал, говорят, знать Бога или знать о Нем. То есть вот эта вера сердцем, она исходит из сердца только тогда, когда мы действительно знаем Бога, когда Его Дух находится в нашем сердце, когда мы рождены свыше по-настоящему, а мы не просто знаем там, что Бог существует. Почему? Ну, родители нам сказали, мы были маленькие, и мы вот привыкли к этой идее, что Бог есть, и вот Библия есть, и мы там слышим, даже чудеса есть. И вот мы верим в Бога, но по-настоящему сами мы никогда не испытывали рождение свыше, и нет у нас все-таки, как бы, вот, знаешь, такого Духа Святого, который в нашу жизнь, он ее изменяет, когда мы идем по жизни. И вот, вот эта тема рождения свыше, смотря по сторонам, кажется, можем замечать в людях что-то, можем замечать в себе, но обсуждать с кем-то, вот, кажется, в лицо, как бы не часто мы это, может быть, делаем, а может быть, иногда часто даже не любим на проповеди это слышать, потому что, кажется, наверное, проповедник думает, что я не рожден свыше, или там, знаешь, иногда немного, как бы, оно такой неприязнь, мне кажется, зарождает между людьми, которые могут обсуждать эту беседу, но, тем не менее, ну, эта тема, она очень важная для любого христианина, молодой, он в пожилом возрасте. Очень важно иногда, мне кажется, остановиться и подумать над этой темой, что означает такое, что же такое рождение свыше.
Я вот сейчас вспомнил, знаешь такого проповедника Пол Уошер?
Да, знаю.
Он всегда говорит интересную фразу, он когда бывает в разных церквях, он говорит, многие церкви приглашают меня только один раз. Потому что, когда он приходит в церковь, он говорит о самой актуальной, вопиющей проблеме. То, что сегодня много христиан, которые называют себя евангельскими христианами, они на самом деле не рождены свыше. И он говорит это, он освещает эту тему, он говорит, смотрит правде в глаза, и его потом не приглашают назад в эти церкви. Вот это, об этой теме не любят люди говорить. Проповедники часто, ну, боятся, стесняются об этом говорить, потому что люди будут наезжать на них, говорить, что ты там рассказываешь, да, а люди не любят слушать, это часто режет слух, ну, конечно, не тем, которые рождены свыше, а да. Тем, которые не рождены, или, допустим, они даже об этом не задумываются, им это режет слух. Давайте посмотрим вот на наших, знаете, детей, подростков, молодежь, а также на некоторых верующих со стажем, да, которые, может, всю жизнь проходили в церковь. Вот, гляди, дети выросли, они были воспитаны правильно, ходили в воскресную школу, подросли, стали подростками, каждое воскресенье в собрании, может быть, в детском хору пели, потом да. Молодежный хор стали петь, были в группе One Way, там, ну или какие-то другие группы, да. А потом они стали молодежью, скоро надо жениться, принимают крещение, и, а некоторые не принимают крещение. Ну вот, те, которые принимают крещение, одни искренне принимают крещение, потому что они любят Бога, хотят ему служить, другие, потому что, ну, надо жениться, а у нас без, если не примешь крещение, не поженят.
Или просто друзья все приняли, а как я, не похож на них, что ли, я что, хуже, я не могу принять крещение, и вот так ввязывается, получается, в этот социальный круг, который создался, и часть традиции уже становится немного, ну, нужно принять крещение, мне 17 лет, и родители как-то не так смотрят. А я слышал даже некоторые, принимешь крещение, вот все, повзрослеешь, машину тебе купим. Как бы идеи разные есть, бывают.
Да. Ну вот, вот эти вот молодые люди, они, некоторые вообще со временем просто перестают ходить в церковь. Кто принял крещение, кто никогда так и не принял крещение, потому что он не понимает, зачем оно ему надо. Он внутри себя ничего не чувствует, ни тяги к Богу, да, и он не понимает. И вот... Вопрос, почему столько много вот таких вот, может быть, людей, которые, молодежи, которая не заинтересована и со временем уходят в церкви?
Я думаю, каждый из них в какое-то время, может быть, в 15-16 лет, кто-то в 12, кто-то в 25, все-таки в какой-то момент начинает задумываться, как бы, а зачем мы все это делаем? Как бы, да, исполнение традиции, но как бы каждый раз, я помню себя, мне хотелось чего-то большего. Там в хоре пел, в оркестре играл, Библию читал, но чего-то вот не хватало. Знаешь, у меня отец, я думаю, он сделал очень неплохо, он как бы он дома, большинство, о чем он говорит, это рождение свыше. Я думаю, именно по этой причине, чтобы когда придет момент у меня заинтересоваться этим вопросом, я услышал бы это. И я думаю, часто, так как об этом не очень любят говорить, мы пропускаем возможность рассказать этой молодежи, этим подрастающим подросткам, детям о том, что такое рождение свыше. И когда этот момент пропускается, они или уже потом поздно, им неинтересно, они уже впали в какую-то колею, или же им, как можно сказать, повезло, или Бог благословляет, и попадается человек, или проповедник, который освещает эту тему, и жизнь преображается, потому что человек понимает, а Бог стучится в сердце, и человек рождается свыше.
Вот когда проблема в том, что когда вот наши дети подрастают, мои вот подрастут, я когда был подростком, молодежью, ну, меня беспокоили эти вопросы, потому что, как и вот в твоей семье, у нас в нашей семье эти вопросы постоянно освещались. Было, я знал, что такое рождение свыше, когда еще мне было 10 лет, 11 лет, 12 лет. Но во многих семьях не так сегодня, да? И вот эти подростки сидят в церкви, и они не могут понимать, вот этой разницы между собой и теми, которые, знаешь, вот есть подростки, молодежь, которые участвуют в различных служениях, им хочется там на молитвенные ходить, на разборы ходить, да. Им это интересно. А эти дети смотрят, которых нет этого внутри, и думают, какой-то странный он, все ему надо, а мне вот ничего не надо, я нормальный.
Да.
Но они не могут вот этого понять, потому что написано, плотской не может судить о духовных вещах, а духовный человек может судить обо всем. И вот они смотрят, и у них может создаться такое мнение, что, ну, просто есть люди, которым все надо. Они вот такие активисты, и их интересует и то, и другое.
Или Бог им дал такой вот дар.
Да,
дар молиться,
да.
Или дар там еще чего-то.
Да, вот, и со временем, не находя ответ на вопрос, почему такая разница между ими и вот кем-то другим, да, они, может быть, вера совсем в конец пропадает, и они начинают, вот сколько у нас молодежи, которые просто, я не говорю сейчас о нашей церкви конкретно, да, вообще, сколько русской молодежи здесь, да, которые просто живут в мире. Почему? Почему они ушли в мир? Мне кажется, у них вера разрушилась или как-то заглушилась, то, что они так и не поняли, в чем разница,
да.
Что им не хватает. И, знаете, есть люди, которые вот так вот так и не нашли, чего им не хватало, но они все-таки остались в церкви. Они как-то вовремя, может быть, женились, и надо в церковь ходить. Они, может, сели в хор, но они так и не понимают. Они приходят в воскресенье, сидят в собрании, слушают, и они превратились, возможно, уже во взрослых христиан со стажем, которые так и не поняли, почему кто-то там слезы на глаза наворачивается, когда проповедь какая-то идет, да, или когда касается Духа Святого, почему кто-то там рассказывает свой опыт молитвы, а он сидит и думает, или она, а у меня такого никогда не было, странные какие-то, вот так всю жизнь и проходит. А проблема в том, что человек, возможно, никогда не был рожден свыше, и он не может испытывать те духовные вещи, не имея залога Духа Святого.
И вот... Можно я вот здесь хочу добавить, что я встречал два типа людей. Один тип людей, это который в этот момент решает, что я просто не какой-то не такой, я, может быть, недостаточно хороший. И,
я не эмоциональный.
Да, и вот все, и они как-то, в конце концов, мне кажется, они все-таки отрываются от стада. Но есть другой тип людей, которые принимают вот это нехотение, или то, что, может быть, вот я слеза не навернулась во время проповеди, или я там не участвую в чем-то, не служу как-то Богу, они принимают это как, ну, у меня такой характер, вот меня таким Бог сделал, и вот я не понимаю, как понимают все. И человек смиряется с этим, и потом просто продолжает идти таким путем. К сожалению, но по-настоящему он просто никогда не понял, что такое рождение свыше, никогда этого не произошло.
Да. Вот поэтому хочется сегодня осветить вот эту тему, наши дорогие слушатели. Довольно обширно хочется осветить ее, обсудить, чтобы, если возможно, чтобы помочь нашим подросткам, молодежи, а также вот таким вот взрослым, которые выросли в церкви, всю жизнь были в церкви, но так и не поняли, в чем же радость спасения заключается, в чем заключается вот это вот благословения в общении с Богом, не переживали никогда, может, вот такого общения с Богом сладостного, и не понимает, когда проповедник с кафедры говорит, я знаю некоторые люди, но не буду говорить кто, но некоторые мне говорили, они думают, что это все наиграно. Когда проповедник или какой-то там человек-миссионер рассказывает о своем опыте, который им непонятен, они думают, что это наиграно, что они с Писания прочитали, что там где-то кто-то у кого-то было что-то когда-то рассказывает, делал. И это наиграно. Но это же не наиграно, но человеку тому это непонятно, ни разу он не испытал.
Да.
Знаешь, вот раньше, не только раньше, но вообще есть такие обстоятельства, есть такие, вот такая жизнь вокруг нас, когда ясно и понятно, кто верующий, кто неверующий. Вот, допустим, вот когда началась только церковь, да, Христос воскрес, появились апостолы, начали благовествовать, евреи ненавидели Христа, они его распяли, они его не приняли как мессию. И вот представь, еврей, который становился христианином, это ему нужно было отказаться от всех своих убеждений, согласиться на то, что все его знакомые евреи будут с него смеяться, они его будут ругать, они будут укорять, потому что он поверил в какого-то самозванца, что тот есть Мессия, и принял его как своего спасителя. То есть там ясно и понятно было, если человек решил быть христианином, у него внутри сначала что-то произошло. Он не мог просто стать христианином.
Потому что традиции, которые мучили их с малого детства, запоминать Тору до конца, все эти предания старцев, которые они знали, это как бы, я не думаю, что есть нация на земле, которая учила своих детей сильнее, чем это делали евреи, да, в то время. Как бы сильнее никто не учил. И просто, знаешь, как бы взять часть себя, вырвать и сказать, нет, вот Мессия, а тут еще стоит твой первосвященник, стоят все фарисеи, и как бы будут тебя, понятное дело, обсуждать, осуждать. То есть это был действительно большой шаг.
Это люди лишались многих социальных своих прав. Их исключали из синагоги, кто следовал за Иисусом. Они подвергались различным насмешкам, каким-то гонениям, даже когда не было общего гонения на христиан. Да?
Да.
Вот также во время Первоапостольской церкви, вот смотря, вот сегодня очень трудно, часто бывает понять, смотришь на человека, который, знаешь, ну вот, как, ну, непонятно он какой, и очень трудно сказать, он вообще рожден свыше или нет. Ты человеку не можешь, конечно, сказать лицо, а ты не рожден свыше, потому что мы не знаем глубину его сердца, да? Бог знает, не мы, да, судьи этого. Но вот все-таки раньше как-то было понятней. Вот когда кто-то получал рождение свыше, у них что происходило? Они были крещены Духа Святого. Они получали Духа Святого видимым образом. Помнишь, да?
Да. Были языки,
да,
которые являли, и люди начинали говорить на языках. Это было первый раз даже, когда первое покаяние, вышел Петр,
да,
и начали все апостолы тоже говорить.
То есть они, даже Павел пришел в Ефе, не помню сейчас, не буду говорить, какой город, но пришел, и там было человек 12 учеников, и апостол Павел спросил их, вы приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Они говорят, а мы не знали, что такое есть Дух Святой. Он помолился, возложил на них руки, они были крещены Духом Святым и начали говорить на различных языках. То есть доказание вот сразу. Рожденный свыше получил печать, залог Духа Святого. Вот.
Да.
Но это ж быстро прекратилось. Это было для чего? Чтобы было свидетельство тому, когда язычники уверовали и получали такой же дар Духа Святого, это было доказательство евреям, которые противились тому, что язычники тоже наследуют спасение. Это было доказательство, Бог им показал, вот я язычников так же принимаю, как и вас. И им даю то же самое, что и вам, тоже им даю дар Духа Святого. Но потом, ну, я не знаю, сколько мне, я даже задавался вопросом, сколько время длилось вот такое вот,
да,
Бог давал.
Да, мне тоже всегда интересно.
Но я думаю, это закончилось в первом столетии, я практически уверен в этом. Ну вот, гляди, когда начались гонения тогда, в амфитеатры люди водили зверям на растерзание. Человек, который решал становиться христианином, или, будучи в церкви, решал оставаться христианином, это не просто был человек, который назывался христианином. У него было что-то внутри, что нету у того, кто не рожден свыше. У него был стержень, у него был вот этот Дух Святой внутри, который подготавливал человека, и перед лицом смерти человек не отказывался от Христа. И опять-таки было ясно, вот сегодня в арабских странах гонения убивают, головы отрезают христианам, однако мусульмане продолжают становиться христианами. Как ты думаешь, они искренне становятся христианами или так, ни рыба, ни мясо?
Да, я думаю, на этот вопрос стоит простой. неискренно нельзя стать христианами и идти на смерть. То есть, если это неискренно, то никто бы за это не умирал. Никто бы не сказал, ну, я хочу лишиться своей семьи, своей жизни, всего, что у меня есть. Просто, даже как бы, если я вот по-настоящему в это не верю. Логически человек просто не может так поступить. Как бы, знаешь, дай тебе какую-то сейчас идею, которая неправда, и скажем, мы тебя сейчас убьем за эту идею. То есть, никогда человек за это не согласится.
Зачем мне оно надо?
Да. Это очень просто. А если люди, тем более не один и два человека, сотни людей умирали за веру в Иисуса Христа, это не может быть просто так. Должен быть, как ты сказал, этот стержень, этот Дух Святой, который поддерживает этот огонь в сердце, за который человек согласен умереть и лишиться своей жизни.
Да, они полностью приходилось менять свою жизнь сейчас же, когда мы с детства знаем, кто такой Христос, кто такой Бог, что Он есть, да. Нам очень трудно понять, что же нужно вот этому вот подрастающему подростку все-таки сделать, чтобы он родился свыше, чтобы он превратился с верующего разумом в верующего сердцем, чтобы у него зародилась вот эта вера, которая действующая, которая спасающая. И вот,
потому что получается, даже до того, как человек рождается свыше, он уже исполняет ряд, можно сказать, этих обрядов.
Да.
Я хожу в воскресную школу, я пою в хоре, я, может быть, даже иногда езжу на миссионерскую поездку там, в Мексику или в Россию. То есть эти все вещи человек уже может исполнять. Но как бы, вот, я думаю, неплохо то, что мы сегодня собрались с ними побеседовать. Вот что именно показывает на то, что человек родился свыше, что такое рождение свыше, что именно отличает.
Да. И хочется прочитать не одно место из Библии, которое говорит об этом. Но вот перед тем, как мы это сделаем, вот вообще, что такое рождение свыше, да? Во-первых, мы знаем, что оно необходимо нам. Вот Христос сказал в Иоанна 3 главе 3 стихом: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть мы понимаем, что рождение свыше абсолютно необходимо, чтобы спастись. Это единственное условие, чтобы человек спас... И оно необходимо как грешным, так и самым праведным невозрожденным людям, приличным, хорошим людям, порядочным. Оно им тоже нужно. И когда человек рождается свыше, что-то происходит внутри, да? Возрождается наш дух, и то, что было прежде для меня нормальным, так как не было во мне Духа Святого, когда появился во мне Дух Святой, оно становится неприемлемым. И моя старая природа как бы по привычке хочет продолжать делать то, что я делал, но внутри противится Дух. И я уже не могу спокойно это делать, потому что дух внутри противится. Появилось внутри новое творение, новая тварь, да, как Библия говорит. Абсолютно новая так. Персона. И Дух Святой не может примириться вот с этими вещами, с многими вещами, и Он нам об этом дает знать.
Обличает, начинает даже о тех вещах, которых раньше совесть, может быть, не обличала.
Да.
Вещи, к которым мы даже привыкли.
Что совесть можно усыпить или сжечь вообще, как написано, сожженные в совести.
Я думаю, сам концепт вот рождения свыше, чтобы так визуально посмотреть на это, мы можем взять само слово «рождение». Это подразумевает того, что начинается что-то абсолютно новое, чего раньше не было в человеке. Mm-hmm. Его не было раньше никогда, и здесь оно появляется, и именно это рождение свыше, оно начинает изменять. И дело в том, что оно не сразу изменяет, вот взрослый человек явился, оно начинает с маленького, и это изменение начинает расти, 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 и никогда не останавливается.
Да, вот хочу все-таки прийти к Библии, начать читать. Давайте, друзья, мы все вместе с вами откроем 3 главу и прочитаем нам всем знакомую историю, когда... давайте просто прочитаем. 3 глава Евангелия от Иоанна. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным свыше, рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? И Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У нас, конечно, очень мало времени осталось. Вступление так у нас немножко оно растянулось, но мы постараемся вовремя закончить наш эфир. Но здесь история. Праведный фарисей. Чтобы быть фарисеем, ты должен был соблюдать много-много-много всяких постановлений. Этот человек по закону был праведник. Он также был учитель Израиля и один из начальников иудейских. Если и был в Израиле пример подражания, как быть идеальным иудеем, это был Никодим, ну и подобный ему, да? И он пришел к Иисусу, а Иисус ему говорит, ты не можешь войти в Царство Небесное. Почему? Потому что ты не рожден свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И Никодим говорит, что это такое? Как это родиться свыше? И вот глядите, Христос сказал, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вот мы об этом стихе поговорим больше на третьем эфире на эту тему. Это место говорит о том, что мы не можем заставить Духа Святого, дай мне сейчас возрождение, возроди меня, да? Дай мне рождение свыше. Дух дышит где хочет, голос его слышишь, но не знаешь, откуда он приходит, куда уходит, и написано, так бывает со всяким рожденным от Духа. Человек не может заказать себе рождение свыше, как еду в ресторане, по заказу. Да. Но вот смотрите, Христос продолжает дальше объяснять, чтобы Никодим мог понять. Он приводит в пример прообраз. Помните, когда израильтяне выходили из Египта, они начали роптать на Моисея, начали роптать на Бога, и Бог послал на них ядовитых змей.
Да.
Помнишь, да, эту историю? И вот, вот интересно, о чем я хотел бы сказать, это... Перед тем, как человек приходит в состояние, чтобы воззвать к Богу, он должен осознать, что он погибнет. Он точно погибнет. Вот израильтяне, когда побежали к Моисею просить о мил, чтобы он помолился о них Богу, когда они увидели, что их не друзья, их не родственники, умирает от змей, и они ясно понимали, что змей тут столько много, что рано или поздно меня укусит, и я умру.
Да.
Они поняли, что нам конец. Они побежали к Моисею и сказали, прости нас. То есть у них произошло изменение в сердце. Они смирились, они осознали, что они сделали ошибку, и они в раскаянном состоянии прибежали к Моисею и говорят, помолись о нас Богу, чтобы он спас, иначе мы все погибнем. И Бог сказал Моисею, поставь медного змея. И интересное условие. Интересное условие. Он сказал, поставь его наверху, и каждый, кого укусит змей, должен посмотреть на этого медного змея с верой в то, что сам взгляд исцелит его, останется жив и не умрет.
Да.
И вот представь себе еврей, он сидит там где-то в своей палатке, или не знаю, как в шатре, да, и подползла змея, его укусила. Если этот человек, еврей, не верит или находится в горном состоянии, нераскаянном сердце, он никогда не унизится до того, чтобы послушать то, что сказал тот ненавистный Моисей, на которого он вчера только кричал, возмущался, и на Бога тоже. У него должно было произойти раскаяние в сердце, он должен был выйти из своего шатра, и имея веру, с верой взглянуть на этого змея, и он получал исцеление. Гляди, должен ли был он получал исцеление за того, что он сделал сколько-то добрых дел?
Нет.
Нет.
Одно условие.
Одно условие, он должен был раскаяться в сердце. Но это мы понимаем, что он с раскаянным сердцем должен был быть. Взглянуть на змея с верою, и он получал спасение от верной смерти. И тогда это было наглядно. Это сейчас неясно, кто знает, что возрожден, то не возрожден, потому что завтра никто не умрет. И сегодня никто не умирает от укуса греха. А там змея укусил, там, не знаю, 10 минут, 30 минут, и человек умирал, да?
Да.
И
Надо было бежать к этому змею.
Надо было, а стан огромный был, да. Не отовсюду же его видно. Нужно было бежать, чтобы увидеть, посмотреть на этого змея с верой. И Христос себя приравнял, он говорит, как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий, поверивший в Него, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот что происходит. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели несколько вот примеров, когда происходило вот это изменение, когда вот это вот изменение внутри, это то, что мы называем рождение свыше. Бог дает рождение свыше у раскающегося человека. Человек должен... Сначала Бог всегда приводит человека в состояние, где он понимает, что если меня сейчас кто-то или что-то не спасет, то мне конец. Бог никогда не дает возрождения, рождения свыше. Бог не раскидывается своим Духом Святым, да, кому попало. Бог дает Духа Святого людям, которые поняли, что они нуждаются в спасении. Они это осознали. Вот знаешь, как вот человек просто говоришь, ну я верю. Он просто с детства верил, но он никогда не понимал, зачем оно ему, это спасение, от чего ему спасаться нужно. Вот представь пример, да, вот гляди. Спасти утопающего человека, который тонет, захлебывается, к нему подплываешь, его спасаешь, вытаскиваешь на берег, и он благодарен. Он знал, что он тонет, и его спасли, он пережил вот это спасение. Или представь другую ситуацию. Человек на лодке был, да, там где-то плавал, его кто-то там нечаянно или что-то ударило по голове, он потерял сознание, упал в воду и начал тонуть. И его тоже спасли, вытащили на берег, он очнулся, ему говорят, ты утопал, мы тебя спасли. Ну, трудно этому человеку, даже если он поверит, что он утопал, и его спасли, он не сможет возбудить в себе вот эти благодарные чувства. Это будет неестественно, он не переживал близость к смерти.
Абсолютно правильно.
Бог человека, состояние в сердце сначала приводит к такому, что он понимает, что все, мне конец. Мне нужно спасение. Я помню, когда мне было 16 лет, я настолько остро осознал, что мне нужно спасение, и это не то, что человек может себя вот надумать, да, как-то завести вот так вот в такое состояние себя, привести, чтобы понять, это Бог приводит состояние сердца к такому, сердце человека к такому состоянию, где он понимает, я нуждаюсь в спасении. И когда человек в этом состоянии, Бог указывает Духом Святым на Христа, вот твое спасение, верой в Иисуса Христа, и человек понимает, что он, чтобы принять вот это, он понимает, что то из... Во-первых, он понимает, из-за чего он погибает, из-за всех его грехов, из-за его образа жизни. Бог ему все это открывает. И поняв вот это, и выбирая веру в Христа и следование за Христом, он понимает, что вот это все прошлое, это позади. Теперь это не может быть частью моей жизни, потому что это чуть было не погубило меня. Да. Вот это состояние, это когда происходит рождение свыше. Вот смотрите, история о блудном сыне. Помнишь, когда блудный сын ушел от отца, и у него все было хорошо, он не знал еще, что он погибнет скоро. Он еще пока праздновал.
Да.
А потом он оказался у свинячьего корыта, и он умирал от голода. Ему не давали поесть вот это пойло, которое ели свиньи. И он умирал от голода. И в этом состоянии, когда он знал, он осознавал, что я умираю от голода. Ему пришла мысль, если я не встану, не пойду к отцу, я умру. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Внутри сердца произошло то, что он понял, что он погибает. И тогда он пошел к отцу. Тогда он пошел к отцу, и он уже не был тем плохим сыном, потому что то поведение чуть было не привело его к смерти. Потом, помнишь, ему уже все равно было, что о нем подумает кто-то. Вот Бог приводит такое состояние, как с историей блудного сына, ему все равно было, что его друзья у тебя скажут, они ему уже не важны были. Ему все равно было, что подумают слуги отца его. Он об этом не думал, он понимал, что он погибает, и ему нужно прийти к отцу. Помнишь, когда Павла и Силу побили, когда они изгнали духа прорицания у той девушки, их закинули в темницу, да, и они там пели, потом произошло землетрясение, оковы всех упали, но из-за свидетельства Павла и Силы ни один узник не убежал. Они настолько прониклись уважением к апостолу Павлу и Силе, что все узники остались. Забегает темничный страж, он сначала хотел убить себя, но потом Павел закричал, не убивай себя, мы все здесь. Он забежал, и вот это, что произошло в его сердце, во-первых, он чуть не лишился жизни. И я думаю, он тоже слушал, что они рассказывали, как они пели. Он был в курсе, и в его сердце произошло что-то такое, он уже не думал, что он сделал с Павлом и Силом? Он взял их домой. Имел ли страж темничный право брать узников к себе домой и вообще освобождать их с-под стражи? Это трибунал, это была верная казнь на смерть, но ему было все равно, он припал к ним и сказал, что мне делать, чтобы спастись. Он понял, что он погибает, и не только физически, он понял, что он погибший грешник. В это состояние привело его, когда все остальное не имеет никакого значения, кроме моего вечного спасения. Да. Потом покаяние Закхея, к нему пришел Иисус и беседовал с ним. И Закхей был жадным, злым человеком, которого ненавидело все общество.
Да.
Но потом, послушав, во-первых, он хотел встретить Иисуса, он хотел посмотреть, кто вообще этот человек такой Иисус. И он уже предпринял шаги смирения, залез на дерево. Ну, какой приличный человек лезет на дерево, да? Уважаемый себя человек, да, может, богатый, лезет на дерево. Он уже, в сердце его Бог начал работать. И потом в доме, слушая слова Христа, что-то произошло в его сердце. Вот может жадный человек скупой вдруг встать и сказать, все, что... Половину своего имения я раздам нищим, а все, всех, кого я обидел, я воздам четверо. Может человек наигранно это сделать? Нет, в его внутри да. что-то произошло. А что произошло? Произошло рождение свыше. О, в нем родилась новая тварь, новый человек. Вот этот духовный человек, он получил Духа Святого, хоть это было задатком. Христос еще на тот момент не умер и не воскрес, но все праведники, которые уверовали в Него до Него, they were grandfathered, или я не знаю, как по-русски сказать, они были введены, да, да. вот это. То есть он получил рождение свыше. И сразу он поменялся. Почему? Рождение свыше. И покаяние апостола Павла, на что он был настроен? И шел в Дамаск убивать, арестовывать, волокти в темницу, в Иерусалим. Его встретил Христос, и он понял, что все, что он делал, было неправильно. Он понял, что он погибший грешник. И у него происходит возрождение. То есть, о чем я говорю? Чтобы человек получил вот это возрождение, это не просто, как сегодня многие говорят, просто верь. Просто верь, что Иисус Христос твой Спаситель. И так сегодня миллионы людей просто верят, но они не рожденные свыше. Они также продолжают идти в погибель. Потому что никто им не объяснил, никто им не объяснил опасность, в которой они находятся. Никто им не рассказал, возможно, засуду Белого Престола, который ожидает всех неуверующих. Никто, может быть, им не рассказал, а какие признаки того, что я возрожден, должны быть во мне. И есть ли они во мне вообще? И люди эти слепо, самообманно себя убедили, что мы рожденные свыше, потому что мы просто верим. Но вот из Писания мы видим, что происходит в сердцах людей перед тем, как Бог дает этот дар. А это дар Божий.
Да.
И многие христиане вот живут по такому вот убеждению, просто что мы христиане, мы выполняем какие-то требы, мы ходим в собрания, но не по духу живут, не рожденные свыше, никогда не пережили вот этой работы духа в сердце, а рассчитывают на сердце вот со спокойным сердцем, вот со спокойной совестью, спокойным сердцем, и это очень печально.
Интересно, что вот если посмотреть на третью главу, мы все знаем Иоанна 3:16 стих.
Я его специально не прочитал, потому
знаешь?
Что...
А вот что именно стоит за этим словом «верующий», дабы всякий верующий? Стоит именно весь текст, который мы только что с тобой прочитали, именно о рождении свыше. Вот что подразумевается именно, мне кажется, под этим словом «верующий». И когда мы вот слышим это слово, я вот почему-то никогда раньше не думал, что когда звучит Иоанна 3:16, мне всегда казалось, ну веруй, главное веровать, и все. Оказывается, все-таки что стоит за этим стихом? Это стоит целая история о том, что человек, если он не родится свыше, он не увидит Царствие Божьего. Здесь получается да, да или нет. То есть не бывает такого, ну я немного верю, когда там удобно. Это должна быть полная дача, когда Христос приходит в сердце, дает своего Духа Святого, и человек рождается свыше. И мне очень нравится история Закхея, Павла, блудного сына, стража. И мы видим, что в каждой из этих историй человек обращался к человеку, который был рядом с ним, и говорил, что мне делать. Что мне делать, чтобы спастись. И они делали, несмотря на то, как на них посмотрят люди, как на них посмотрят родственники. Это уже не имело абсолютно никакой ценности в их глазах. Ценности полностью менялись. Это было рождение нового человека, который, и жизнь которого уже начинала меняться.
И вот, знаешь, вот в сердце у называющих себя христианами, которые, возможно, не рождены свыше, опять-таки, мы сказать этого не можем. Это лично между человеком и Богом вопрос должен быть решен, потому что написано помазание, которое ибо мы имеем свидетельство в самих себе, что мы Его. Есть ли свидетельство во мне, что я Его, да? И это между человеком и Богом. Но вот эти люди, которые не уверены или которые не знают, нормально ли то, что они со спокойным сердцем вот просто рассчитывают на небо, не вникнув?
Я думаю, это если об этом подумать с точки зрения человека, который рожден свыше, это страшно. За таких людей, которые живут в таком состоянии, не задумываясь, не переживая, а просто живут, ну, мы верим, мы приходим в церковь. Человек, мне кажется, проживая год, два, три, настолько входит в эту колею, этот паровоз на рельсах настолько быстро начинает ехать, что поворачиваться и смотреть, правильно ли мои рельсы направляются, уже как-то и не хочется, и уже слишком много времени вложил, и это менять все. И страшно подумать о таких людях, страшно.
Гляди, как жаль, человек всю жизнь проходит в церковь, он много чего, от чего отказался, чтобы иметь христианский образ жизни, да? А потом прийти в конце жизни и оказаться, что все мои походы в церковь, мое пение в хору, может быть, еще что-нибудь там, отказываюсь, чтобы я не курил наркотиками, не грабил, не воровал, не обманывал. А вот это все, оно не имело значения, потому что я не был рожден свыше. Это очень страшно.
Потом услышать слова «я никогда не знал вас», как это написано в Писании. А вот мне нравится, как Давид, он писал, он сказал: «Проверь меня, не на опасном ли я пути».
Это нормальное состояние.
Вот это да.
1 Коринфянам 13:5 написано: «Испытывайте себя». Вот об этом мы будем говорить в следующий четверг. «Испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас, разве вы не то, чем должны быть? А можно быть не то, чем я должен быть. Можно соблюдать требы, можно жить правильно, можно, вот есть, да, правила в церкви, можно по ним жить, все соблюдать. Ходить в правильной длине юбки, в джинсах на собрание не приходить, там еще что-нибудь доделать, но не иметь рождения свыше, и это все насмарку, это все зря. Оказалось, что я не тем, чем я должен. И проверять себя постоянно – это нормально. Нормально ставить, спрашивать у Господа: «Господи, а в порядке ли у меня все в сердце? А у меня правильно ли с тобой отношения или нет?» Но хочу закончить вот на что. Вот глядите, Иоанна 6:44 написано, и Христос сказал, он вел беседу с иудеями, очень длинная, 6 глава, там, 7, 8, очень длинная беседа. И вот в 44 стихе 6 главы Христос сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Христос заявил всем: вы не можете вдруг решить и возродиться, решить и прийти ко мне, если не привлечет ваш Отец, вас Отец. А гляди, С.С. Луис писал очень интересный факт. Эта глава называется «Совершенно кающийся». И мы с тобой об этом раньше немножко говорили. Вот он говорит, что только хороший, идеальный человек, идеальный, может по-настоящему покаяться, самоправильно покаяться, потому что он правильный, он хороший по-настоящему.
И в нем есть Дух Святой, который его научает в том, что ему нужно каяться.
Да, но ему такой человек, если бы был такой идеальный человек, он бы не нуждался в покаянии.
Да.
Только он бы понял, что он нуждается в покаянии, но он не нуждается в покаянии, если бы он был таким на самом деле, да? И но чем хуже человек, тем меньше он склонен к покаянию, но тем больше он в нем нуждается. И такой вот замкнутый круг. Человек, который грешен, и чем грешнее он меньше и меньше понимает, что он нуждается в покаянии. А в чем мне каяться? Я никого не убивал, я никого не грабил. И он не понимает вот этой нужды, но тем больше он нуждается в этом спасении, потому что он грешнее и грешнее становится. И вот Христос сказал: если не привлечет вас Отец ко мне, вы не можете прийти ко мне по-настоящему. Почему много сегодня людей говорят: мы верим в Иисуса Христа, но они не рождены свыше? В чем причина? Вот на следующем эфире мы будем говорить, кто такой рожденный свыше человек. Вникнем, рожден ли я свыше. Мы будем говорить о разных подтверждениях Писания о рождении свыше. А на третьем эфире мы будем говорить, что делать человеку. И мы конкретнее вникнем вот это место Иоанна 6:44. Что же все-таки, о чем Христос говорит? Если не привлечет вас Отец, не можете прийти ко мне. Это что, замкнутый круг? Значит, я в милости Отца, и как бы я вот, ну, привлечет, значит, покаюсь. Не привлечет, ну, значит, не покаюсь. О чем здесь говорит Христос? Я хочу оставить вот это на вот тот третий эфир, потому что мы об этом тогда вникнем. Какие у нас варианты есть? Но вот человек, который родился свыше, да, который вот пережил это рождение, пережил это благословение, получил этот дар Божий, потому что действительно дар Божий, от Ефесянам 1:13 написано, «В нем и вы, услышав слово истины, в нем, то есть во Христе, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа». И опять, это Павел писал язычникам. Для язычников просто поверить в Христа, это уже было big deal, это уже было что-то существенное, потому что они верили в многобожие, у них были там всякие оргии в храмах, да, там, у них разные боги любви были, боги урожая, боги войны, они всем им служили, всем им жертвы приносили, все их родственники и друзья так жили, и вдруг какой-то из язычников говорит, а я верю в Иисуса Христа, что Он мой Спаситель. Его все осмеивали. Его все ругали, его откуда-то, может, изгоняли, он подвергался каким-то гонениям. То есть для него, для того человека, он не был способен поверить в Христа, если в нем не происходило рождение свыше. Да. То есть должно было произойти рождение свыше. И что говорит Писание о людях, которые рождены свыше? Да? Вот 1 Колоссянам, 1 глава, 21 стих, Павел говорит, когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Это состояние невозрожденного человека. Мы далеки от Бога, враждебны Ему. Не то, что мы там ходим и мечом махаем Ему в небо. Мы в разуме враждебны Ему. Подсознательно мы враждебны Богу. И наш разум направлен на злые дела. Даже если мы живем в приличном обществе, наша натура все равно, она подстрекает нас на злые дела. Да? И она остается даже у возрожденных людей. Но сейчас Бог примирил вас с собой через жертвенную смерть Христа, когда тот был еще в своем земном теле. Он поставил вас перед собой как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека. Вот что происходит с рожденным человеком, он получает залог Духа Святого. Мы омываемся кровью Иисуса Христа, и этот человек становится непорочным и безгрешным в глазах Божиих, не заслуживающих упрека. Вот что происходит с рожденным человеком. Хорошо, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. На следующем эфире мы поговорим о том, рожден ли я свыше. Мы осветим эту тему. Сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу и потом продолжим. Мы снова в эфире, вы слушаете радио «Голос Пилигрима». Дорогие друзья, вы можете нам позвонить, и мы поощряем вас звонить нам, поощряем вас писать нам на номер телефона 509-477-9956, на e-mail писать golos.pilgrima@gmail.com, чтобы позвонить, поздравить своих родных и близких, просто написать нам отзывы. Мы хотим получать ваши отзывы, дорогие друзья, хотим знать, что вы думаете о нашем радио, что может быть изменить, что добавить, что убрать. На этом мы заканчиваем наше вещание. Дорогие друзья, братья и сестры, да благословит вас Господь. Мы желаем вам хорошего начала в этом новом году, от первого месяца Нового года. Мы хотим, чтобы вы свою жизнь начали правильно, вот с чистого листа, и весь год это, чтобы был посвящен Богу. А с вами был ведущий радио «Голос Пилигрима» Юрий Онищенко и
Алексей Чайка.
Благословений вам Господних. До новых встреч.